Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Милостью Божией, дорогие братья и сестры, сегодня в четвертое воскресенье Великого Поста мы с вами собрались в Святом Храме, и, как всегда, мы слышим наставление Священного Писания. Вот евангельское чтение сегодня нам говорит об исцелении Господом нашим Иисусом Христом, юношу, которого бес мучил, он был одержимым. Мы часто рассуждаем, или, может быть, не часто, но приходится и так поверхностно, что беснование практически сравнивает с психической болезнью. Это не так. Беснование – это когда вселяется у человека бес. И все то, что Богом сотворено, все, что дано человеку, оно портится бесом. Он мучит создание Божие, но мучит до тех пор, пока человек находится во власти беса. И поэтому рассуждения вот такие поверхностные, мы, конечно, можно так допускать, говорить, что всякое неадекватное поведение человека, когда он выходит из себя, когда сильно раздражается, это тоже говорит о том, что ненормально в нем что-то. Но здесь нужно прибегать к врачу и исцелителю, тому, кто может исправить. Я помню, как однажды посетил болящего человека в психиатрической больнице, и как мне люди, которые, конечно, занимались лечением этого человека, и когда я увидел там людей практически, в таком состоянии, как, заперти это точно, еще как бы за решеткой, там разные буйства люди проявляют и в разной степени. И как мне пытались эти люди, врачи, которые должны лечить людей, доказывать, что это одно и то же, только вот, у кого разные степени там и количеством лекарств, таблеток. Конечно, может быть, они думали, что я совсем ничего не понимаю, поэтому можно было так говорить. Я пытался тогда еще, будучи достаточно молодым священником, говорить, что не одно и то же, болезнь такая, и такая, и другая. Здесь разные природы этой болезни. Сегодня мы слышим об исцелении глухонемого. И вот в этом Евангелии нас Господь научает самому безопасному действию в борьбе с бесами, самому действенному. Нельзя никогда открывать дверь в духовный мир, вообще в духовном мире, тем более в этот мир падший. Это, знаете, как говорят сейчас многие, кто уже воцерковился, но в 90-е годы узнали, что-то есть, кроме тела, колбасы, рук, мяса, есть еще и душа, и устремились искать ответы на вопросы духовные. И, как правило, почему-то им предлагалось сразу проходить вот таким путем, достаточно простым, легким. Только вот открой дверь, и все узнаешь. Вот это экстрасенсы, эзотерика, все то, что, может быть, многие люди до сих пор стоят в храмах, но глубоко, по-настоящему в этом не покаялись. И, конечно, это никакой не ответ ни на вопрошания духовные, это только постепенное втягивание человека вот туда, в эти узы и эти клещи дьявола. Вот. И, как вот сказал один священник опытный, в то время мы рассуждали между собой, как же быть, как же это все остановить, ведь люди легко находили по какому-то простому объявлению, находили эти все адреса, ходили там, участвовали в каких-то сеансах, и как это все остановить. Вот один священник говорит, дело все в том, что это очень трудно, потому что всегда есть кому подтолкнуть туда. Не так ли? Не родственники ли друг другу так иногда полголоса, да сходи ты там, у тебя там не ладится в семейной жизни, да у тебя там не ладится с работой. Да сходи так, вот там есть такой вот телефончик, адресок. Не так ли? Всегда есть кому подтолкнуть в эту бездну. Но, как правило, нет того, кто бы протянул руку, оттуда вытащить человека. И так все это и остается. Где-то на плаву, где-то остается как-то замуровано внутри, и человек какими-то усилиями, иногда неимоверными усилиями, это все как бы преодолевает, ну, как бы начинает молиться, делать дела уже другие, и как бы это все утихомилось, успокоилось. Но без глубокого покаяния, вот в этих всех промахах духовных, конечно, исцеление духовного тоже не будет до конца. Вот. И Господь открывает нам, что вот средство для борьбы с дьяволом – это пост и молитва. Вот когда обратился отец юноши: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не хватает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, но они и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валяясь, испуская пену. Это такое внешнее проявление вот одержимости. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: «С детства». Вы представляете себе, мы иногда ставим перед собой совсем другие, ну как ставим, именно ставим, да, проблемы. Вот мы их создаем, их потом их пытаемся решать. И не видим, что как бывает хуже, как бывает намного страшнее вокруг нас, что происходит с людьми, с детьми, а вот ропчем, а вот прогневаем Бога. Вот это страшно, это потом все, как бы, какие будут потом от этого ответы, мы даже не знаем, и можем оказаться не готовыми. Потому что на ропот человека и на недовольство человека что-то приходит такое, что человек потом вот получает это. «И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». То есть вот он исповедовал веру пред Богом. Да? Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказал ему: «Дух немой и глухой». Вот здесь уточнение, да, там немого, да, привели, а здесь он изгоняет духа немого и глухого. Значит, глухонемой был юноша. «Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И воскликнул, и сильно сотрясший его вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус взял его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Вот это ответ на те средства и оружие, которые мы с вами должны обязательно иметь, потому что даже в том состоянии, когда мы думаем, что мы уже все правильно делаем, а может быть, действительно мы правильно делаем, все многого остается того, вот что может нас в любой момент, как бы даже маленькая зацепочка, может нас в любой момент куда-то утащить. Поэтому надо всегда помнить, что молитва – это связь с Богом. Пост – это воздержание во всем. Ты не просто не съел сегодня там печенье с маргарином, а это воздержание во всем. Это обуздание языка, это борьба с помыслами, это наши дела правы. Это все вот пост. Вот таким образом, Божьей благодатью, мы защищены от воздействия злого духа. А мы хотим иногда делать как бы немного чего-то, но получать достаточно быстрые результаты. Вот в сегодняшнем еще апостольском чтении вот хотел бы обратить внимание, говорится о чем? О непреложности обетования Божия. И приводится в пример сам Авраам. Бог, давая обетование Аврааму, вот он не мог никим высшим клясться, клясться самим собою, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Так Авраам долго терпел и получил обещанное. Казалось бы, что вот он получил, а все как будто бы не сбывалось. Сколько прошло в его жизни всего, пока он дождался вот того, что сбылось. И даже это все в окончательном виде сбылось, когда уже его не было на земле в живых, так как вот по земле не ходил уже человек. Вот это вера. Потому что окончательно все, развязка вообще всего, самого главного для любого человека, только в одном Боге, Господе. Вот Он знает, когда, что, кому давать. А нам хочется чего-то особенного. Есть такие примеры. Вот святитель Филарет, митрополит Московский, приводит в этом случае, ну, когда все очень быстро получил человек, вот он мгновенно получил Царство Небесное. Это благоразумный разбойник. Но рассуждая об этом, святитель Филарет говорит: но можем ли мы вот дерзать и говорить, что мы ждем таких исключительных обстоятельств? Ненадежнее ли достигать спасения терпеливым покаянием, самоисправлением? Вот это путь длинный. Ну, нужно уповать на благодать Божию. Вот это такая связь вот с сегодняшней темой у нас, еще и потому, что мы говорим о долготерпеливом человеке. Сегодня еще вспоминаем подвижника благочестия 7 века, преподобного Иоанна Лествичника. Вот он точно является примером долготерпения, является примером того, как человеку трудами, вот покаянием можно достигнуть того же, что достиг во мгновение благоразумный разбойник, Царство Божие. Вот мы будем смотреть на это, как подвижники делали, как достигали этих результатов. Очень красиво излагается, ну, один из вариантов. Мы знаем, что жития святых, когда пишутся, они потом и дополняются, и какими-то еще, может быть, редакции разные. Вот в одной из них вот очень красиво говорится начало повествования от Иоанна Лествичника. «Какой достопамятный город родил и воспитал мужа сего прежде принятия им доблестных его подвигов?» Вот так начинается житие преподобного Иоанна Лествичника, помещенное в славянском переводе его «Лестницы». «О том не могу сказать ничего верного и точного». То есть неизвестно, где родился точно. «Но в каком месте ныне находится причудный этот подвижник, и какую божественную пищу он питается, об этом я совершенно знаю. Пребывает он ныне в той стране, о которой громогласнейший Павел поет, так восклицая: „Их же житие на небесех есть“». Вот мы положили начало вот его житию, а дальше мысленно, духовно, с переживаниями, с молитвой. Каждый из нас, насколько нам будет дано, будем углубляться в содержание его труда, который называется «Лестница, возводящая на небо». И вообще в жизни святых угодников Божьих, которых даровала благословенная Синайская гора, другие места, где святые жили в тяжелейших условиях, вот бытовых, даже речи нет, и достигали вот этого духовного совершенства, потому что следовали за Господом до конца. Аминь.